Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы после лекции «Брак, семья и дети» заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Алексей Ильич, объясните, о принятии новых паспортов с чипами и о прививках с чипами взрослым и детям принимать или нет? По радио об этом уже говорят. Я не знаю, может быть.
Пожалуйста. Вот, кстати, еще один из элементов, который нам подбрасывают умные люди. Не дураки, а умные дяди сидят и ищут средств, чтобы расколоть наше общество. Нас не только подорвали в плане промышленном, хозяйственном, культурном, хотят еще разорвать наше общество в клочья. Разделяй и властвуй. В чем самая большая опасность видят, большую опасность видят в этих чипах и прочих вещах? Что мы окажемся под контролем. Каждый человек окажется под контролем. Будет контролирована вся его финансовая, деловая его жизнь. Понятно же. Чипы, кстати, с помощью чипов невозможно управлять человеком. Слышите? Невозможно управлять человеческим сознанием. Нашу волю подавлять могут чем угодно, какими угодно средствами. Это будет. Всякими психотропными средствами, через те же средства массовой информации, но не чипы. Чипы к этому не способны. Контролировать. Так, чего мы, интересно, боимся здесь? Я чего боюсь? Чтобы узнать, какая у меня зарплата? Или что? Куда я пошел, куда я поехал? Куда я спрятался? Интересно, чего я, христианин, боюсь здесь? Это первое. По-моему, нечего. Пожалуйста, смотрите, у меня все открыто. Если что-то надо знать, то соответствующие органы все обо мне знают. Не беспокойтесь. Все можете быть совершенно спокойны. Все, что надо знать, даже больше, чем надо, наверное, все знают. И еще один момент. Мы говорим, что это будет контроль, и мы окажемся в этом плане как бы, в состоянии некоторого рабства, некоторой подчиненности. Правда же? Да, правда же. Правда, верно, согласен. Давайте немножечко тогда подумаем. Рабовладельческий строй Римской империи. Приходит Христос, читаем его Евангелие. Ни слова о рабстве. Это что такое, скажите мне? Кто такой раб? Это вещь, это же не человек. С ним можно делать все, что угодно. Христос ни слова. Но что же это такое? Апостолы еще хуже. Пишут такие вещи, что просто возмутиться можно. Нет власти, которая не от Бога. Поэтому тот, кто противится власти, Богу противится. Кошмар. В общем-то, они повторяют то, что сказал Христос. Отдавайте Богове Божье, а Кесарю – Кесарево. Ни слова об этих вещах. Политический строй, в котором было полное рабство, не подвергся осуждению. И вот сейчас мы вдруг не смотрим на это. Почему там не подвергся осуждению? Потому что все внимание было обращено не на внешние структуры, на ненадлежащее установление государственно-общественного строя, а на что было обращено внимание? На исправление человека. Все историки единогласно говорят, что рабство пало только благодаря христианству, которое говорило то, что писал апостол Павел, послание к Филимону. «Прими Анисима, беглого раба, не как раба, а как брата возлюбленного». Раба как брата возлюбленного. Вот что проповедовало христианство. Вы слышите, каким путем было свергнуто рабство? Вот каким путем, а не путем революции крови и убийств. Не путем этих плакатов и прочих всяких вещей. Вот какой путь борьбы, оказывается, был. Но самое интересное в данном случае нашего вопроса, что, оказывается, ни Христос, ни апостолы не предприняли никаких политических акций, никаких акций протеста, вы слышите? Никакого возмущения против рабовладельческого строя, когда, повторяю еще раз, человек был вещью. Сейчас вдруг мы испугались изо всей силы, чипы, все. Теперь узнаю, где я нахожусь. Я прыгну на дно моря, в Мариинскую впадину Тихого океана. Там, говорят, 11 километров глубина. И меня и там найдут. Ужасно. Это ужасно. Это так страшно. Оказывается, нет опасности в этом. В этом нет опасности. Опасность в другом состоит. Что мы все внимание обращаем на эти чипы, на паспорта, на переписи, на ИНН, и совсем забыли о своей душе. Вот это действительная опасность. Антония Великого оклеите всего этими ИННами, или они штрих-кодами, он останется Антонием Великим. Разве в этом дело? Мы отрекаемся от Христа не ИННами и чипами, а отрекаемся своим лукавством, ложью, блудом, воровством. Вот чем мы отрекаемся. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а мы подменили. Заповеди трудно исполнять. А вот чипы. Не приму паспорт. Все, я святой. Ай-яй-яй, до чего мы докатились? На что перенесли все свое внимание, свою духовную жизнь? Что?
Да,
а почему же? Конечно. Ничего не вижу я в этом абсолютно. Не поняли, да? Нет, давайте, да. Видите, очень серьезно, да. Неправильно. А потому что все те, кто имеет ИНН, подходят к святой чаше и говорят: Алексей, Андрей, они говорят 655. Никогда не слышал, чтобы кто-то подошел, назвал свой ИННовский номер. Это одно. Во-вторых, хочу еще сказать. Очень часто это можно услышать от монашествующих, которые находятся в монастырях. Все монастыри Русской Православной Церкви имеют ИНН. И вот эти ИННовцы кушают, хлебают щи и кушают кашку ИННовского монастыря и воюют против ИННа. Так вы же едите антихристову еду. Вы что делаете? Бегите из монастырей тогда. Ну, все это не имеет... Берите вы теперь книжку-то такую-то, или вот такую-то носите, какая раз, или вам кожу, чтобы не потерять, какое имеет значение? С помощью чипа, я специально интересовался, нельзя управлять человеческим сознанием. Нет, причем тут а насчет начертания это особый совсем вопрос. Это совсем особый вопрос насчет. Это как ловко подменили. Чип, значит, начертание. Кто это сказал? Где этого нашли? Ничего подобного. Ни в каком откровении этого нет. Там само слово чипа нет. Там сказано начертание. А откуда взяли, что это чип? Где? Откуда это взяли? Я не понимаю, какая разница, что вы паспорт имеете с серпом и молотом, понимаете, с этими масонскими знаками, и это на сердце носим. Это ничего. А теперь какой-то этот чип, в котором вся информация о всей моей деловой жизни, вся моя биография тут, если хотите, все мои данные и прочее. И это страшно. Почему? Я никак не пойму, почему это страшно? В чем дело? Я в книжке буду носить или в микроэлементе буду? Я никак не пойму, в чем разница? Скажите мне. Я не понимаю. Вот, а насчет начертания, вопрос совсем другой. Это совсем другой вопрос. В отношении начертания. Ну, хорошо. Ну, что? Да, сказать надо, да. Хорошо. Если мы обратимся к толкованию этого места, то единственным, так сказать, я бы сказал, ну, таким авторитетным толкованием этих мест является толкование святого Андрея Кесарийского. Вот, есть книга толкование на Апокалипсис. Что там написано? Интересные вещи. Печать на лбу, и он толкует. Печать на лбу. Вот это начертание на лбу. Что же это такое? Он пишет, что это является ничем иным, когда наш ум настолько погрузится в исключительно только материальные запросы, материальные нужды, в материализм, что он уже будет не способен даже обратиться к Богу. Печать на уме. А мы-то решили на лбу шлеп, и все в порядке, и хоть с печать. На уме оказывается печать. Вот оно, оказывается, какое дело. Ум. Мы уже с вами говорили, ум это что, руль корабля. Повернули, и весь корабль пошел не туда. Не потому, что на корабле печать поставили, а руль, ум. И преподобный Андрей Кесарийский говорит, это печать на уме. Мы и так говорим, какая-то прям печать. Все погрузились в один материализм. Печать на правой руке, что значит, говорит преподобный Андрей Кесарийский. Правая рука является символом человеческой деятельности. Слышите? Леворуких меньше. Правая рука – это символ всей человеческой деятельности. И он говорит, вот оно начертание зверя, где будет вся деятельность людей будет направлена только на создание комфорта этой жизни. Бог нам не нужен. Вот так толкует преподобный Андрей Кесарийский. Понимаете? А это говорит о том, что тот, кто не примет вот его, когда все средства массовой информации будут с ума сходить, вот он гений человечества, вот он новый спаситель. Вас обманывали 2000 лет, 2030 лет, я думаю, так, или 50 лет. Наука говорит, что в середине этого века уже будет конец. Наука, не церковь. Говорит, так вот он, так, и вдруг какие-то найдутся, скажут, нет, вы ошибаетесь. Истинный Мессия, истинный Спаситель, Иисус Христос, Евангелие. Ах, так? Ну, хорошо. Ваши счета там, которые, да, замораживаем. Кто посмеет вам дать, мы найдем средства воздействия на него. Это же нет ничего проще. Человек, который не примет и не будет повиноваться этому владыке миру, нет ничего проще принять по отношению к нему санкции. Уже сейчас мы легко можем узнать, кто чем дышит. А в те времена всеобщего восторга и изумления, тем более это будет легко сделать. Да, кто не примет этого начертания, то есть те люди, которые будут утверждать, что Иисус Христос есть, да, и жить по-христиански, не будут поклоняться этому живому идолу, который сядет в храме и скажет «Я сам Бог». Да, это кто такие? Кто это такие? Вы посмотрите, примеров в истории полно было. Попробуйте против Сталина хоть маленькое замечание. Ведь сколько рассказывают, каких случаев. Этот усатый, и его на следующий раз забрали. Вот, вы не признаете? Вот что произойдет. Они шлепнут печать на руку или на лоб. Это как ловко делают такие серьезные вещи, как направление ума, то есть веры, подменили чем? Физическим элементом, который сделает. Ай-яй-яй. Шестерками. Вот что означает шестерки. Вы знаете, кстати, что такое шестерки? Вы не знаете. Вот, я вам скажу. Библия. Откуда идет эта шестерка? Откуда идет? Во времена процветания еврейского царства при Соломоне, когда он достигло высочайшего расцвета, Соломону окружающие царства должны были, и он получал 666 талантов золота. Вы слышите? Эта цифра осталась священной для... Только для кого? 606 талантов. Вы слышите опять? Речь-то идет о чем? Поняли? Ум наш погрузится в эти 666. Правая рука наша вся погрузится во что? В эту мамона и мамона. Поэтому, когда Христос сказал, невозможно служить Богу и мамонне, помните, какая была реакция? Ой-ой-ой, куда ты, голубчик, хватил? Ничего, мы с тобой расправимся. И когда он воскресил Лазаря, то постановили убить и его, и Лазаря. Вот так. Не понял связь. Ну, если вам это интересно, то, пожалуйста, можете, было послание Священного Синода. Можете его почитать по этому вопросу. Ну, достаточно этого? Ну, вы знаете, да, люди не слышат, и поэтому я боюсь, что надо или вопрос задавать прямо сюда, чтобы можно было услышать. Да, да,
да, давайте. Вопрос следующий. Жизнь складывается так, что брак по любви не получается. Но по медицинским показаниям женщине нельзя откладывать с рождением ребенка. Брак по расчету или без любви плохо. Счастья в семье не будет. Родить без мужа тоже не поощряется ни церковью, ни обществом. Как же быть?
А я не понимаю, что значит по медицинским показателям надо иметь ребенка. Я это совершенно не впервые слышу такую вещь. Впервые. Ну, я не знаю этого, поэтому затрудняюсь ответить. Мне кажется, женщина может быть без ребенка. И ничего не случится. Правда, это очень, так сказать, нежелательно, не хочется, это я понимаю. Но что нельзя быть, это что-то такое. Извините меня, я тут не понимаю.
Хорошо. Знаю, что Русская Православная Церковь выработала новую социальную концепцию в августе 2000 года. Есть ли в ней вопросы, касающиеся контрацепции в семье? Существуют ли дозволенные методы контрацепции?
Да, этот вопрос там есть, и вы можете о нем прочитать, если вас интересует это, вот, так сказать, этот вопрос. Он рассматривается таким образом. Он не ставится на один уровень с абортом. Если аборт решительно запрещается, и который действительно по современным медицинским показателям, оказывается, приводит к огромнейшим, так сказать, неприятностям для женщины. Если вот хотите, я вам могу зачитать некоторые вещи. Это будет к аборту, правда, относиться. Женщина, делавшая аборт, в 5 раз более склонна к наркотикам, чем не прервавшая беременность. В 6 раз выше средних самоубийств. Вот. Это, по крайней мере, 6,5 миллионов женщин стали бесплодны. Да. Но еще тут есть, еще где-то я видел, да, склонны еще, да, психические повреждения очень серьезные, в очень значительном проценте женщин вот, происходит. Я забыл, чуть ли 50 с чем-то процентов повреждается психика. Вот такие вещи. То в отношении контрацепции социальная концепция, хотя не рассматривает ее на уровне абортов, поскольку здесь не происходит формирование плода, вот. Но, тем не менее, относится к этому отрицательно по той причине, что здесь мы противостоим самой природе. И, оказывается, эти контрацептивные средства действуют то же самое на психику женщины, но и не только, и отражаются они и на мужчине. Происходят неестественные вещи, а всякая неестественность и противоестественность, она всегда грозит отрицательными последствиями для человека. Вот это, об этом говорится. И поэтому социальная концепция этого не одобряет, но не налагает тех суровых санкций на этих людей по сравнению с теми, которые сделали аборты. Но предупреждает. Вообще, я хочу сказать одной простой вещи, что когда христианство что-то называет грехом, то под этим оно подразумевает не какой-то запрет, который поступил с неба, нам не делать того-то или того-то, а грехом она называет все то, что вредит человеку. И заповедь Божия состоит в том, человек, не делай этого себе, не вреди себе. Не вреди себе. На некоторых вещах мы убеждаемся, это легко. Не пьянствуй. Не употребляют наркотики. Это мы видим. Мы, как знаете, как близорукие, видим только огромные буквы. Но церковь говорит и о других вещах. Не делай того, ты себе сделаешь плохо. И это очень печально. Не делай себе этого. Вот откуда исходит вот эти, это такое отношение. Да, вот, в рапорте, например, Экблада из Швеции, это крупнейшего исследователя этого вопроса, сообщается, что среди 479 женщин, совершивших аборт, которых автор обследовал в 1949-50 годах, 58% стали ненормальными. Вот, женщины, кстати, теряют... Да, вот, насчет контрацептивов. Статистика. Просто сообщаю вам статистику. Использующие контрацептивы в 7 раз чаще делают аборты. Вот, они очень склонны к этому приходят, очень к этому приходят очень быстро. И более склонны, затем легче поддаются на то, чтобы стать, ну, наркоманами и так далее. Потому что это тот же путь, путь один. Вот такие вещи. Я говорю о статистике. Вот, а церковь принцип такой. Все, что неестественно, что противоестественно, это вредит человеку. А дальше человек, смотри сам. Тебя предупреждают. Это грех. Вы слышите? Что такое грех? Ты вредишь себе. Ты вредишь себе. Ты осуждаешь другого? Ты вредишь себе. А дальше смотри, ты свободен. Контрацептивы? Ты вредишь себе. Ты, процесс нарушается. Ты вредишь себе. А дальше смотри. Но ты вредишь себе. Не садись на раскаленную сковороду. Это все-таки похуже мягкого стульчика. Вот единственное, что делает церковь. И больше ничего. Предупреждает от последствий.
Вопрос, который уже звучал в этом зале. Как относиться к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Угу. Я так понимаю, и как строить с ними отношения, если приходится это делать, так? Если вот звучал такой вопрос.
Угу.
На работе.
Да. К ним надо относиться так же, как мы относимся и к людям с различными пороками. На Западе, правда, если бы я употребил такое слово и сказал «порок», меня бы тут же посудили. Уже на Западе есть несколько случаев, когда по неосторожности некоторые священники, употребив вот такое выражение, подпадали под суд и их заучали в тюрьму. Скоро это придет и к нам, конечно. И я не знаю, к чему это приведет. Может быть, нам следует уже скоро и многое другое, каких-нибудь некрофильство уже объявить тоже законным делом. Знаете, что такое некрофильство? Это когда согрешают с мертвым телом. Вот до чего доходит. В общем, идут извращения, идут на нашу землю. Да, это крайне противно, это крайне неприятно, что происходит. Но я вам скажу, как нам относиться? Христиане должны относиться ко всем с великодушием, насколько это позволяет, так сказать, наше, простите меня, нутро. Вот так. С великодушием, насколько это возможно. Но надо понимать, что, конечно, само по себе это есть гадость, это есть порок. И если мы имеем какие-то возможности, ну, что ли, воздействия какие-то, возможно, то, конечно, надо бы. Вообще, я вам скажу, откуда это появилось? Откуда это возникло? Редчайшие случаи, очень редкие, ничтожный процент, или даже меньше процент людей, которые действительно рождаются вот с такой предрасположенностью. Рождаются, есть такие люди. Основная же масса, 99%, скажу вам просто, по-народному, с жиру бесится. И все. Попробуйте такого человека посадить в суровые условия жизни. Он забудет обо всем этом. Никогда этого не было среди крестьян. Никогда. Среди тех же рабочих, которые работают, никогда не было. Где это было и всегда процветало? В общем, в высшем слое. В дворянстве, а лучше сказать, в интеллигенции это больше всего такое. Свободной особенной интеллигенции. Так называется, вот там это процветало. Никогда для народа это, никто об этом не думал. Причем, учтите, процветало не потому, что там рождались люди с такой склонностью, а, говорю, жиру бесится. Потому что человек, который пресыщается в одном, он требует дальше. А что дальше? Он же ему приелось вот это вот. Надо еще чего-то. Соловьиные язычки ему уже нужны. Вот откуда это идет. Идет от развращения жизни. А вовсе не от той предрасположенности, которая есть. Рождаются, есть люди. Как в отношении их? А как быть человеку, вот который родился настолько уродливым, что он никогда не сможет ни жениться или не выйти замуж? Ну, просто невозможно это. А ему хочется или ей хочется, конечно, тоже. А не может. Как быть? Что нужно делать? Он скажет, ну, терпи, голубчик. Или что делать? Рождаются люди раз с разными. Ну, что делать? Нет. Здесь мы видели, придумали. Придумали. Какие вещи? Законом разрешаем извращение. До чего докатиться? Кстати, в Советском Союзе был закон, по которому судились такие люди. Судили таких людей. Теперь свобода. Я жду только, когда разрешать свободу убийств. Вот еще, вот только осталось. Вот до чего, куда мы идем.
Можно? Да. По словам старцев, муж либо жена порой посылается для исправления либо наставления своей второй половины. Поэтому, вероятно, все же возможно, имея различные мировоззрения, в процессе совместной супружеской жизни исправление одного супруга другим.
Ну, я вам скажу, в отношении, во-первых, старцев, мне уже вот это, такие фразы, по словам старцев, уже, знаете, оскомину уже убивают. Какие старцы? Какой старец? Где старцы? Кто он такой? Это вообще сущая, я вам скажу, беда. Я еще раз повторяю вам, я очень боюсь, что наша церковь изнутри развалится вся от этого множества невероятного старцев, которые друг с другом соревнуются и приказывают направо-налево. Запомните, пожалуйста, ради Бога. Старцы и послушание им были только среди монахов, вы слышите, только среди монашествующих и очень редко. Вот Оптина пустынь, к нам очень близкая, правда? Вот вам пример, старец в Арсенуфе, оптинский, действительно старец. Вся Оптина, весь монастырь ходили к нему на исповедь. А вы знаете, что у него был только один послушник? Один, который находился в нем в условиях какого? Беспрекословного послушания. Все остальные советовались. И он никого ни в коем случае не брал в послушники. Что вы? Ни в коем случае. В отношении монахов, я говорю, в отношении же мирян никому никогда в голову не приходило такого, что мирянин у старца был в послушании. Мирянин приходил, совета спрашивал. И он, если он действительно старец, он советовал, а не приказывал. Вам нужен критерий? Знаете. Если вы приходите кому-то, и вам начинают приказывать, бегите, как от огня. Это человек в гордыне. Истинный старец чувствует себя хуже того, кто ко мне пришел. Если вы будете проситься к нему, он скажет, не во веки веков, ни в коем случае. Он Никон Воробьев. У меня нет никаких послушников. Что вы? У Яны Крестьянкина. Найдите вы послушников. Что вы? А тут, напротив, давай, рабов и рабынь. Рабов и рабынь. Первый признак лжестарчества – это командование, это приказной способ отношения, это искание себе вот этих вот рабов и так далее. Надо это запомнить. Никогда между мирянами и монахами вообще среди не было принципа послушания. Всегда был принцип какой? Совета. Совета. А совету можете, да. Вы что-то усомнились. Ну, пожалуй, я спрошу у другого человека. И ничего тут худого нисколько нет. Я пойду к одному человеку, а к другому, наконец, я нашел наиболее разумного человека. И у него, действительно, я предпочитаю у него советоваться, а не у кого-либо. А сейчас до чего доходит? Создаем, простите меня, тоталитарные секты внутри православной своей церкви. Каждый окружен вот этим роем и идет, да еще между собою. Наш старец лучше, наш святее. И он сияет, идет в ореоле этих вещей. Какая беда! Так что вот критерий. Увидели, начались приказы, оставьте его, оставьте. Это человек, одержимый самомнением и гордыней. Вот, и здесь, значит, старцы...
Просто старцы.
Что они тут
Они эти старцы говорили, что порой посылается муж на исправление либо доставление своей второй половины.
Знаете, в такой общей форме абсолютно невозможно говорить. Может быть, люди подчас молодые, не спрашивая о каких мировоззрениях, еще там, влюбились, поженились. Может быть и так. Мы-то говорим не об этом. Мы говорим о том, как нужно, как следует. Может быть и так, да. Да, они уже поженились, они состоят в браке. Если вы теперь стали верующими, да, постарайтесь этот брак устроить на надлежащих христианских началах. Да, это возможно так.
Я зачту сразу две записки примерно одинакового содержания. Равноценна ли общая исповедь и частная? Если после исповеди не читаешь благодарственные молитвы, то считать ли исповедь правильно исполненной? И вторая. Как лучше строить исповедь? Ведь все примеры построения исповеди, указанные в книгах, и даже общая исповедь являются собой простое перечисление грехов.
Конечно, существенная разница между общей исповедью и частной исповедью. Исповедь по существу – это частная. Общая – это только как, я бы сказал, ну, введение к частной исповеди, как помощь частной исповеди, помочь объяснить человеку, в чем, собственно, каяться. А то ведь подчас, знаете, я никого не убивал, не изменял жене, никого не грабил. Ну, а что еще? Ну, я же святой человек. Больше грехов нет, правда же? Прямо сейчас на небеса. Можно. Общая исповедь, она помогает человеку, показывает. Оказывается, вот оно, о чем идет речь-то. Это помощь. Подлинная же исповедь – это, конечно, частная исповедь. Это вот первое. Второе. Исповедь, я скажу, настроение человека должно быть какое. Я каюсь не перед священником, а перед Богом. Я перед Богом именно каюсь, а не просто называю свои грехи. Поэтому надо именно с этим настроением подходить на исповедь. Не смущаться чем, что священник стоит здесь. Я перед Богом вот каюсь в том, в чем я согрешил против своей совести. Вот что надо делать. Вот это. И не стараться что-то такое, какие-то заученные фразы говорить, какие-то перечисления. А надо, насколько это возможно, вот именно каяться и назвать. И не надо перечислять эти особенно множество вещей. Речь ведь не в этом. Надо то, в чем меня особенно упрекает совесть. Вот в чем надо каяться. Чтобы и на самой исповеди не начали мы, ну, простите, лицемерить или празднословить. Вот в чем дело. Не превращать саму исповедь неизвестно в что. Благодарственные же молитвы читаются не после исповеди, а после причастия. Да, и все-таки, я думаю, после такого доброго дела можно немножко поблагодарить Бога. Тем более, что молитвы эти уж не столь велики.
Уважаемый Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, об игумене Никоне Воробьеве и о его видении Троицы Рублевой. И примерно такая же. Уважаемый Алексей Ильич, хочется вас сердечно поблагодарить. Спасибо вас, Господи. Очень люблю книгу игумена Никона Воробьева. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Ну, в таком случае мы окончим с вами в 8 часов вечера. Я думаю, там, кто читал эту книгу, да, там есть его краткая биография, особенно это Сретенского последнего издания, куда есть дополнение писем, ранее непечатаемых. Вот, там есть его биография, поэтому посмотрите там. Да. Сейчас, конечно, подробности рассказывают некогда. И вышла сейчас еще одна книжечка «Носители духа» святителя Игнатия Брянчанинова. Небольшая такая книжечка. Да, вот. И там тоже есть его небольшая биография, которая, вот такая вот книжечка, да, там тоже есть его биография, вот. Так что почитайте там, а может, если когда-то удастся, то я его, может быть, сумею более-менее полную биографию составить, ну, тогда и почитаю вместе.
Уважаемый Алексей Ильич, как понять послание Иакова, стих 27-й? Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.
По-моему, все ясно. Чтобы помогать ближним, совершенно ясно, а неоскверненным от мира, это стоит объяснить. Потому что под миром разумеется, не мир человеческий и не мир космос, а миром, святые отцы называют, совокупность страстей, которые живут в нашем человеческом мире. Не слышите? Не от людей, а от страстей. То есть вот это от грехов. Потому что ну вот легко же увлечься чем. Ну, чем угодно. Вот мы говорили сегодня там, что только проповедуется в СМИ, в наше. Можно увлечься и идеей богатства, и идеей славы, вот, и честолюбия, и наслаждения. Вот то, на чем стоит мир. Знаете, на чем он стоит? На трех столпах. Мир. Вот это мирское все. Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. У меня студенты знают. Я говорю, 3С. Они тут же раз. Прекрасно, вы слушаете, просто отличники. 3С. Вот на чем стоит. Действительно, подумайте. И к чему стремятся люди? Сластолюбие, ну, не знаю, есть ли человек, который не порочен в этом? Сомневаюсь. По крайней мере, я, правда, по себе сужу, извините. Да. Славолюбие, ну, еще бы. Так приятно, когда хвалят, когда хлопают. Правда, говорят, да чего же вы хорош, лучший в мире. Ну, кто же возражает против этого? Ну, о сребролюбии говорить нечего. Без сребролюбия какое же там будет сластолюбие? Без денег ничего не купишь. Так что мы все на этом и стоим. Вот это они и называли миром. Слышите? Вот это совокупность страстей, а не людей. К людям же он пишет, как надо относиться. Как он пишет. И особенно надо помогать кому? Нуждающимся надо помогать. Не кресты золотить, простите меня, а умирающим вот людям, которым нечем помочь, которые получают эту пенсию несчастную, там, не знаю, 1500 рублей, и не знают, что делать. Бедняга, от голода умирает. Вот кому надо помочь. Вот это будет христианство. Тут не говорите там где-нибудь, что я говорю, не кресты золотить. А то достанется на орехи ведь.
Ну, тоже актуальный вопрос, современный. Существует ли принципиальное противоречие между христианской и мусульманской культурами? Обречены ли мы на вечное противостояние?
Прежде всего, я хочу вам сказать, что, если говорить по существу, то мне кажется, вы слышите, я говорю, я буду сказать только личную точку, что мусульманская религия, пожалуй, самая близкая к христианству. Несмотря на все то, что мы видим, она наиболее близкая к нам. Она ближе, чем иудаизм. По причине почему? Потому что в иудаизме Христос для иудаизма лже-мессия. Так? А тот их мессия, которого они ждут, для нас антихрист. Хотя, кажется, Ветхий Завет один. Исходить из формы, кажется, мы ближе. На самом деле нет, оказывается. Иисус Христос – лже-мессия. Подумайте. Для мусульман Иисус Христос не лже-мессия. Он второй после Мухаммеда пророк. Великий пророк, который убьет духом уст своих антихриста. Вы понимаете? Они верят. Божьей Матери они не называют Божьей Матерью, но говорят Девой, Христос родился от Девы, даже это признают. Понимаете, какие вещи? Вообще, мусульманство – это такая синкретическая религия. Вот этот Коран, он ясно, когда на него смотришь, конечно, там много очень элементов ветхозаветной религии, христианской религии и отдельных даже дохристианских верований. Вот что такое.
Это же относительно молодая религия.
Да, эта религия возникла в 7-м столетии, в 7-м столетии нашей уже христианской эры. Официальная дата, 622 год нашей эры, христианской эры. Вот так. Так что мусульманство это в этом плане наиболее, если хотите, даже близкая религия. То, что сейчас вы видите, разжигается, это искусственные вещи. Это делают опытные политики. Ведь вы же знаете древний принцип – разделяй и властвуй. В России никогда не было этого. Я вам приведу только один пример, связанный с мусульманством. Когда во время Первой мировой войны захватили корпус, большой корпус, немцы захватили, именно мусульман. Там были и солдаты, и офицеры мусульманские, и были их муфтии даже там. То германский канцлер для того, чтобы, ну, знаете ли, ну, сыграть, что называется – он там, в концлагере, приказал построить им мечеть. Было очень быстро все сделано. Так, приехали туда, в этот концлагерь, представитель его. И этот представитель государственный сказал, ну а теперь вот вам подарок, Так? И теперь мы просим вас, мусульман, ну, спойте свое религиозное песнопение, да, прославьте Аллаха. Что дальше было, это трудно себе представить. Это вся несколько тысяч человек во главе с муфтием запели «Боже, царя храни». Этот замахал руками, чтобы они прекратили. А эти не понимают, что замахал руками, думали, что они еще больше. И они еще пуще, еще громче. «Боже, царя храни». Вот какие были отношения. В одной и той же армии ни малейшего антагонизма. Тот же патриотизм. Вот каково было. То он молится, к нему никакого презрения со стороны православных. Знали, так положено. И он никого не презирал, когда православные молились. Так положено. Какое уважение. Вот что было в царской армии. Вот что было до революции. То, что сейчас мы видим развитие все тех же идей, которые возникли с перестройкой. Разрушен Советский Союз. Надо разрушить даже общество. Поэтому находится сколько угодно людей умных, а не дураков, которые регулируют эти процессы раздора. Разделяй и властвуй. Вот откуда идут эти истоки. Поэтому я думаю, что у нас, как в царской России, сосуществовали культура и православная, и мусульманская. И никого это не удивляло, никого это не шокировало. Вы слышите? Никого не шокировало. Пожалуйста. Что ж тут? Пожалуйста. Каждый верит так, как он считает это нужным. Это же было естественно, нормально. Сейчас создают конфликтную ситуацию. Вот в чем беда-то. Я не знаю, они могут добиться. Кто их знает? Это будет просто трагедия. Надо, мы с своей христианской точки зрения должны показать, что мы открыты. Нет у нас вражды. Нет никакой у нас ненависти. И мы даже более того, считаем, что эта религия наиболее близкая к христианству. Да, они не могут Христа признать как Бога, понятно. Но они признают как великого пророка, второго после Мухаммеда. Спасибо и за это.
Наверное, это касается и других религий тоже, ведь мы должны уважать веру.
Нет, меня просто спрашивали мусульманцы, поэтому я говорю.
Я так думаю, что это касается всех. Сейчас некоторые распространяют ересь, что спасение возможно и вне православной веры. Вы осуждаете это или разделяете? И также вопрос следующий. Считаете ли вы, Алексей Ильич, что при видимом возрождении христианства, имеется в виду строительство храмов, издание книг, посвящение в саны, священство и так далее, идет и возрождение христианского православного сознания народа. То есть вот здесь. И здесь, что как бы все другое есть, а здесь о возрождении православного сознания.
Ну, вы знаете, вот это вопрос сейчас большой насчет возможности спасения вне православной веры. Вот вы знаете, на многие вопросы нельзя ответить «да» или «нет». Нельзя ответить. Все зависит от чего. Убивать можно? Помните, я приводил пример? Ну, ответьте, попробуйте. Просто да или нет. Вы начнете объяснять. Да при таком-то условии, нет при таком-то условии. Так и здесь то же самое. Нельзя смешивать двух совершенно разных вещей. Истинный путь спасения. Правильная вера, которая дает возможность действительно человеку спасения. Это православие. Слышите? Православие. Что из этого следует? Два могут быть следствия. Или все прочие погибнут. Или мы не знаем, погибнут они или нет. Возможно, что Бог и своими путями кого-то спасет. Вы слышите? Ведь есть точка зрения таких вот жесткая. Православные спасутся, все неправославные погибнут. А кто такой православный и спасутся? Сказать вам? Секрет открыть, кто такой православный и спасутся. Вы знаете, что многие православные только по имени. Поэтому спасется кто? Я и еще немножко кое-кто со мной. Вот, оказывается, кто спасется-то. А остальные разве православные? Вы что, какие-то православные? По имени только. А я и вот еще немногие. Православных сейчас 170 миллионов. Знаете, православных? 170 миллионов. Население земного шара 6 миллиардов, наверное, 170 миллионов. Как же это Бог, зная, что все эти 6 миллиардов погибнут, дал им бытие? Вы после этого говорите, что Бог любовь есть? Да? Зная, что они погибнут, зная, что они изберут путь неправославный, и дал им бытие для чего? Чтобы они погибли. Вы слышите, перед каким вопросом мы стоим? Поэтому надо быть здесь очень осторожным. И ответ может быть только таков здесь. Да, православие, повторяю, указывает истинный, верный путь. Вот от Москвы до Питера – вот верный путь. А другие указывают, что от Москвы до Питера надо ехать только через Австралию. Это лучший путь, не сомневайтесь. А еще лучший путь – в одиночной лодке через Тихий океан с одним веслом. Вы скажете, что за чушь такая? Понимаете? То есть каждая религия – это что предлагает? Кажется, говорит о спасении, а, во-первых, указывает, где оно это, где этот Питер находится. Кто скажет в Скандинавии, а кто скажет в Африке. Да еще какие средства предложат? Мы не знаем. Не знаем очень многого. Самый яркий пример. Самый яркий пример. Благодаря евангелисту Луке мы знаем то, что никогда и никому, и ни в чью голову не могло бы прийти даже. Он сказал страшную вещь. С точки зрения любой религии, мы уж только христиане, никуда не денешься, придется принять. А так сказал ужасную вещь. Первый в рай вошел разбойник, негодяй, который мы не знаем вообще, в какого он Бога верил и что он творил. О ком никогда мысль в голову не придет, чтобы такой человек мог спастись. Достойный, что его распяли, тут и надо было распять. Он первый вошел в рай. Чем же он спасся? Ну-ка, каким православием? Во-первых, он крестился или нет? Не крестился? Ох, какой ужас! Он причастился? Нет, тоже. А символ веры-то он хоть знал или нет? Да говорят, его только в IV веке сложили. Простите, да какой же он православный? Вы поймите, мы забываем, мы православие называем какую-то сумму вот определенных знаний, а забыли, в чем суть православия. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Вот к чему сводится вся православная вера, все христианские заповеди. И тот, кто их приобретает, тот оказывается православный человек. Кто крестил ветхозаветных праведников? Да так и крещения не было. Вы подумайте, кто крестил многих мучеников, которые пострадали только за то, объявив себя просто, я христианин, ему тоже голову с плеч, коль ты христианин, чтобы тот не развращал других. Вот, оказывается, где православие. Мы неверно даже понимаем православие. Думаем, православие – это вот сумма знаний и храм, где можно куда прийти, поисповедаться, причаститься. Поисповедаться как? Отчитаться в своих грехах. Да, причаститься, ну что ж, раз и все в порядке. А каким я был, таким и остался. Но я зато православный. А если не верите, я даже сюда навешу плакат на себя и напишу. А оказывается, вот кто православный. Вы только подумайте, православным оказался разбойник, негодяй, справедливо повешенный на крест и по суду человеческому и Божьему. Он православный оказался, первый православный. Слышите? Когда-нибудь мы задумались над этим, кто такой православный? Отсюда мы теперь и поймем, спасутся ли православные, а другие спасутся или нет. Я скажу, да, православные спасутся, но кто православный? Может, вот этот мусульманин православнее меня в 100 раз. Я помню, прилетел в Иран, я ахнул. Да уж куда я попал? Господи, да тут сплошной женский монастырь. Сплошной женский монастырь. Все в черном, все одеты, едва только носик торчит тут. Все скромные такие, боже мой, по сравнению с Европой-то. Европой просто, ну не хочу говорить. Мы не знаем, кто более православный. Православная вера дает нам верное направление жизни. А в какой степени мы осуществим и придем к православному сознанию, самосознанию. Это остается тайной души человеческой. Слышите? Поэтому мы говорим, да, православие дает верный путь спасения, и здесь наибольшие возможности спасения. Вне православной веры таких возможностей меньше, но мы не знаем, слышите, кто он и что там в его душе происходит. Может, это и есть как раз тот разбойник, который первый вошел в рай. Вот какой ответ, видите? А сказать «да» или «нет»? Скажи, что возможно спасение православия? На костер, немедленно. Сказать, что невозможно спасение? А, значит, все погибнут, один ты спасешься. Тоже чушь. Надо, правда же, объяснить. Может быть, тогда станет немножечко более понятно.
Дорогие мои жители, у нас здесь присутствуют славные наши воины, им скоро пора на обед. Я постараюсь вкратце зачитать свои вопросы, и ребят надо кормить, это точно.
Точно.
И я постараюсь быстренько задать оставшиеся вопросы, и мы думаем, что мы их отпустим, и вообще, наверное,
ну,
и не хочется как-то вот их оставлять. Давайте
вопрос.
И вопрос последний, я думаю, к вам. Где, когда и на какую тему вы будете читать лекции в ближайшее время? И где об этом можно узнать?
Ой, там, где я буду читать, там вы не сможете быть. Это будет собрание духовенства. Духовенство. И только духовенство. В одном благочении, которое не скажу какое. А то еще вдруг да приедете и переоденете и скажете, я тоже. Если не священник, то уж священница наверняка. И что тогда делать? Меня туда благочинный съест живьем.
Ну, я думаю,
что... Я читаю лекции в академии, открытые лекции у меня по понедельникам, вторникам. Каждый понедельник, вторник я читаю лекции. Они в актовом зале читаю, а не где-нибудь, не в какой-то маленькой аудитории. Вот, читаю с понедельника с 10:30, во вторник с 12:00, 2:30. Так что... В Московской духовной академии, где находится, в Сергиевом Посаде. Но это далеко. Но не только же я к вам езжу. Да. Да.
Какого скачка?
Она просто очень сложная.
Она очень сложная, на самом деле. Где была жена? Оценка кризисного состояния человеческой цивилизации как следствие неправильного понимания структуры закона и закона мироздания. Переход Земли на более высокую планетарную частоту вибрации. Календарь Майя также заканчивается 21 декабря 2012 года. То есть происходит своего рода квантовый скачок. Вопрос. Есть ли что-то новое в подтверждении этого? И как понять переход практически на ментально астральный уровень? Дети Индиго – это новая формация человечества или как?
Да, я вам скажу, это, видимо, этот вопрос проистекает из чтения какой-то оккультной литературы, которая не... Да, что? Это...
Вот, я... Мая 2001 года создается собор русских духовных общин.
Вот. Сейчас очень много появилось, и они называются и русскими, и православными, и патриотическими. Сейчас, к сожалению, увы, потрясающее разнообразие, и многие люди попадаются на эти названия. Надо быть очень осторожным сейчас. Никакого это собрания русских духовных общин. Это не духовные, а псевдодуховные. Никаких индиго, никаких квантовых скачков. И никаких астрально-ментальных этих состояний православие никогда не признавало и не признает. Это совершенно разные вещи. Вот. И это начинаются вот эти фантазии и сочинения, которыми смущают буквально людей. Это просто вот сущая беда. Чего сейчас только не появляется. Вы знаете, сколько мне дают этой литературы всякой, этой, что вот смотрите, то, другое, третье. Нет этого. Вот. И мы должны быть в высшей степени осторожными ко всем подобного рода вещам. И это обещание насчет 2012 года. Вы знаете, что такое это скачок? Это значит вообще катастрофа. Катастрофа уже настоящая. Уж сколько таких катастроф обещали нам. И в каком только году не обещали нам. Это просто невероятное количество. Да, увы, вот эти фантазеры вот имеют какое-то, вот, я не знаю, прям магическое воздействие на, как, на, ну, на определенную, конечно, небольшую часть людей и смущают их. А зато здесь, знаете, чем прельщают? Интересно. Интересно. Ведь бороться с своим осуждением, например, это ж неинтересно. Правда ж неинтересно. А тут вдруг квантовый скачок. Понимаете, что это такое? Да. Рецессивная аллель имеет фенотип, когда генотип гомозиготен. Вы это понимаете же, да? Вот. Это уж действительно интересно. Вот. А здесь вот, поэтому, если вы действительно интересуетесь этим, то я вам скажу, лучше... Очень будет хорошо, если вы оставите эти вещи. Это беда, которая сейчас поражает, увы, это всюду эти секты несчастные, простите меня за это, да они просто буквально как вирусы какие, все еще под громкими названиями главное. Вот что беда. Не все то золото, что блестит, а на то, что блестит, попадается щука. И ее вытаскивают тогда из воды, и она погибает.
Спасибо. Тогда вот еще тогда, раз уж так. Как православная церковь относится к методу психоанализа Шичко, который используют при лечении пьянства, табакокурения и наркотиков?
Прежде всего, никогда не думайте, что православная церковь собирает специально собор и обсуждает каждый из этих методов. Ничего подобного нет. Голос православной церкви только тогда выражается, когда созывается собор или съезд. Специальный собор, да, на котором обсуждается какой-то наиболее, так сказать, ну, животрепещущий какой-то вопрос. Сейчас такая масса подобного рода вещей, что, конечно, церковь просто не в состоянии, не может заниматься всем этим вещами. Поэтому в отношении этого метода я лично с ним не знаком, и поэтому не могу вам сказать, а если кто-то, может быть, знаком, вот, и что значит он использует, какие, смотря, методы. Вот, смотрите, какие методы. Надо бояться каких методов, которые связаны с психологическим воздействием, с оккультными какими-то действиями. Ради Бога не допускайте этого. Потому что, когда мы допускаем оккультные методы, мы делаем примерно следующее. В свою душу запускаем человека в грязных сапогах. Вот что надо понять. Нельзя допускать этих людей в свою душу. Поэтому нужно быть крайне осторожным к этим вещам.
Вы слушали ответы на вопросы после лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, «Жития святых», передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире «Радио Радонеж», 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.